Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Прямой эфир. С вами Денис Тимошенко. Российская армия захватила новые территории на севере Сумской области, в частности, продвинувшись возле сел Водолага, Локня и Беловоды. Об этом вчера днем сообщил проект Deep State. Глубина вклинения агрессора на территорию Украины тут уже превышает 10 километров. И он, по словам аналитиков, не собирается останавливаться. Сегодня утром украинский генштаб сообщил о 26 атаках агрессора на этом Курском, как его называют в генштабе, направлении. Цитата. «Неутешительные перспективы. Враг нацелился на населенный пункт Хотень, а также Юнаковку. К последнему селу враг уже приблизился вплотную и пытается совершать штурмовые действия в направлении села. В Юнаковке есть много домов, которые станут возможностью для врага, чтобы накапливаться, прятаться и закрепляться. Если врагу удастся занять это село и окружающие высоты, то есть угроза применения FPV-дронов по Сумам. Силы обороны прилагают максимальные усилия, чтобы стабилизировать обстановку и остановить продвижение врага», сообщили аналитики Deep State. В зоне поражения российскими FPV-дронами уже находятся несколько городов на востоке Украины. В частности, это Константиновка, Покровск, Мирноград, Купянск. Сейчас это одно из самых дешевых и эффективных средств поражения, которые используют и агрессор, и силы обороны Украины. Сегодня в студии будем говорить о том, может ли Россия превратить Сумы в Покровск или Константиновку, если захватит эти высоты на севере Сумской области. Связана ли активизация агрессора на границе с переговорами? И как трактовать слова спецпредставителя Трампа Кита Келлога о том, что он понимает беспокойство Кремля в связи с расширением НАТО на восток? С нами сегодня будут мой коллега, корреспондент телеканала «Настоящее время» Борис Сачалко и военный аналитик, директор Центра исследований армии конверсии и разоружения Валентин Бодрак. Напоминаю, друзья, вы можете принимать участие в нашем эфире. Пишите на наши Viber и Telegram +38 095 151 95 05, их номер. Они работают в текстовом режиме. Пользуйтесь Viber'ом и Telegram'ом только если не находитесь в оккупации. Если находитесь на оккупированных территориях Украины, пожалуйста, пользуйтесь анонимной формой. Ссылка на нее в описании к этому видео. Через эту анонимную форму вы можете даже получить ответ на ваш вопрос или на вашу реплику. Пожалуйста, участвуйте в нашем эфире. Ну, естественно, можете писать комментарии в Фейсбуке и в Ютубе, пока идет эта трансляция. Ставьте лайк этой трансляции, если вам нравится, что делает наша команда. И не забудьте подписаться на нас в Ютубе, если еще не подписались. Сначала детально смотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. На северском участке российские войска атаковали под Иванодарьевкой и Григоровкой. Штурмовали Часовьяр и его южный фланг, Предтечном, Белую гору, Ступочки и Курдюмовку ближе к Бахмуту. Атаковали Торецк, Дружбу и Нелиповку. Покровск. Здесь держится высокая интенсивность штурмов – 66 за сутки. С юга от Покровска. С востока от Покровска в районе трассы Мирноград-Константиновка. Дипстейт фиксирует захват агрессором Романовки. На западном краю Покровского выступа в сторону Днепропетровской области. На запад от Курахова – штурмы вдоль трассы на Запорожье. Юг Донецкой области – 24 штурма на протяжении суток. Зеленое поле, Новополь, Вильнополе, Новодаровка. Дипстейт констатирует захват агрессором Зеленого поля и продвижение под Новоселкой. Лиман, Купинск. На лиманском участке атакованы Липовая, Грековка и Редкоду. Возле последнего, по данным Дипстейт, у россиян есть продвижение. На Купинском участке противник атаковал Степовую Новоселку и Новую Кругляковку. Там россияне стремятся выйти к Осколу по левому берегу.
В Белозерке возле Доброполья разбирают завалы жилого дома после российского обстрела беспилотниками. Под завалами ищут двоих людей, пожилую пару. Ранен 16-летний мальчик и его мама. Вот видео с места.
О пів на третю ночі російські війська вдарили шахедом по п'ятиповерхівці у містечку Білозерське біля Добропілля. Двоє цивільних жителів отримали поранення. Попередньо двоє людей можуть перебувати під завалами.
Та що тут у вас сталося?
А що? Піздець у нас стався.
Що кажете?
Піздець у нас стався.
Ви вдома були, коли прилетіло?
Єстественно. І що подималось, і що пожар тушило, і що спускались ми під старим зривом.
Тих колоти сьогодні. Ой-ой-ой-ой, до мене провалилося все. Пол-третього щось гепнуло. Обвалилась стеля. Вийшли, нас сказали, всіх, вибігайте на вулицю. І ми вийшли, а у нас вже пол під'їзду розвороченого. Герань якась. Тому що отут лежав этот, наклейка.
Ну, може, кажуть, що люди під завалами можуть
двоє, бути. Двоє. Ми внизу на второму, а вони на третьому поверсі. Чоловік і дружина. Ну, за 70 трошки.
Итак, уже больше недели продолжается обострение на российско-украинской границе. Российская армия захватила несколько сел на севере Сумской области, ну и постоянно расширяет этот плацдарм. Со мной в студии мой коллега Борис Сачалко, коллега с телеканала «Настоящее время». Боря, привет.
Привет.
Боря, мы тут уже анонсировали нашей аудитории, что ты проехал на этой неделе весь север Украины, Сумское, Черниговское приграничье. Мы достаточно интересный сюжет показывали вчера о людях, которые живут на самом краю, в селах, куда потенциально может атаковать Россия, и которые уже обстреливаются. Я напомню, вот нашей аудитории, вы можете посмотреть этот сюжет здесь рядом на канале в YouTube Украинской службы Радио Свобода. И это не единственный твой репортаж. Ты долго ездил, много ли с людьми общался. Мы физически все не можем показать в одном эфире, поэтому ждите на днях и Сумы, и Чернигов. Но пока обсудим это все. Западные СМИ пугают начавшимся наступлением армии России на севере. И на карте Deep State тоже процессы не такие, которые не внушают до оптимизма. Ты лично для себя во время этой поездки, какие изменения заметил в этих районах? Там уже не все как обычно, да, в приграничье.
Нужно очень сильно отличать район Сум города и район самого приграничья, потому что сложно равнять там Юнаковку, о которой ты сегодня говорил, и сами Сумы, или там Краснополе, которое уничтожило российская армия буквально за месяц, и сами Сумы, потому что сами Сумы, они живут относительно мирной жизнью. В села, которые ближе уже к границе, там, конечно, ситуация совсем другая.
Расскажи, пожалуйста, что сейчас в пограничье происходит? Так понимаю, в красную серую зону ты не ехал, да, из соображения безопасности, но вот там, где уже чувствуются бои, что там?
Я знаю, что оттуда даже уже не вывозят людей, насколько я знаю, потому что Красный Крест не так давно местный объявил, что они не могут заехать уже в ряд сел, потому что оттуда там уже видели россиян и российскую армию, и уже небезопасно туда заезжать.
Как много людей там осталось? Какие-то есть оценки в этой серой зоне?
Честно говоря, у меня нет этой информации. Но я знаю, что не так уж и много, насколько я понимаю.
Что в самих Сумах? Мы вот сейчас звучат, да, такие мнения, нехорошие предсказания, что если Юнаковку агрессор захватит, ну и там высоты, и достанет до самих FPV-дронов, люди как на это все реагируют в этом городе? Крупный же город.
Люди довольно спокойны пока. Причем настолько спокойны. Спокойно, вот меня что удивило, в Сумах там работают даже детские садики, есть много, очень много детей, то есть кроме какого-то там бизнеса банального, там кафешки, рестораны, которые с очевидных причин, они работают и на вооруженные, ну, то есть и обслуживая солдат, который проживает в Сумы, то очень много детей, в общем, сами жители Сум довольно спокойно смотрят на эту ситуацию.
Давай послушаем, что тебе говорили жители Сум на улицах.
Кажуть, росіяни наступають.
Ми з прикордоння і самого, вони вже наступають 3,5 роки. Так що ми до всього привикли.
Ми просто прийшлися по Сумах, а тут, в принципі, життя вирує.
А ви самі откуда?
З Києва.
Ну і що там? Київ вже вмирає?
Да
і живе?
Да ні, ну від Києва все-таки далі.
А чого нам вмирати?
Плюс-мінус зараз говорять там, такі слухи ходять, що до Юнаковки доходять, але це неофіційно підтверджують. Ну, кілометрів 20, да, до Сум, мабуть.
Небагато.
Це зовсім небагато. Але є надія, що
ми переможемо, ми не боїмося.
Наша армія зупинить наступ.
Ось я бачив вчора новини. 4 варіанти миру в Україні. Мені кажеться, що щось повинно трапитися, що воно закінчиться.
Не надо, я сейчас расплачусь, не надо.
А чего расплачиваться?
Ну, потому что мне жалко ребят, которые там, понимаете? При любой погоде, я не знаю. Выбачьте, что российскую. Нема слів. Ну, нема слів.
Речи зібрані, честно сказать. Уже на поготові. Уже збираємо свої жати.
А куди? Ви знаєте, куди?
Ну, десь Західна Україна.
Західна Україна.
Не скажемо, що ця ситуація нас не турбує і не хвилює, і нічні обстріли нас, ну як...
Страшно.
Чесно, страшно.
Страшно.
Страшно, але все ж таки є якась віра і надія, що ми тримаємося і будемо триматися на...
Ну вот такое настроение, да, вроде бы действительно такой обычный тыловой, если можно какой-то город назвать в Украине сейчас тыловым, да, ну по такому вайбу, по ощущениям, но люди вот тревожатся, особенно, я так понимаю, это женщины, да, и мамы. Сумы – областной центр, из областных центров у нас сейчас сильно обстреливаются несколько городов, это Харьков, Запорожье, Днепр, Херсон. Как ты считаешь, в этом ряду с каким из этих городов лучше сравнить Сумы, если россияне разовьют там атаку? Как я понимаю, они сейчас уже фабами достаются.
достают до города, дронами это под вопросом.
Дронами пока нет, но это, я думаю, вопрос времени, потому что, ну, если знаешь, вот Харьков недавно был атакован FPV-дроном, там, буквально неделю назад, то есть это уже просто вопрос времени, когда эта технология будет применяться, потому что технологии FPV-дронов, они шагают просто семимильными темпами. Я думаю, суммы больше всего похожи на, именно на Харьков, потому что, ну, это две такие северные приграничные, два северных приграничных областных центра, они недалеко от границы с Россией, там расстояние приблизительно такое же, там 30-40 километров до границы. Я и много военных, с которыми мы общались, нам удалось поработать с военными, которые стоят на границе между Сумской областью и Россией. Они говорят, что вряд ли в российской армии есть там потенциал захватить сами Сумы. И они так склоняются к мнению, что основной задачей вот этого прорыва есть просто сделать жизнь в Сумах невыносимой, подойти к городу настолько близко, чтобы терроризировать его там артиллерией, какими-то такими там минометами тем же, просто для того, чтобы там жить было очень сложно.
Разрушить очередной украинский город. Да, ну и отмечу, что достают уже FPV-дронами и до городов на Донбассе. Если Краматорск можно назвать сейчас областным центром, он таким является, да, по сути, поскольку Донецк оккупирован, то туда уже долетают FPV-дроны. Это подтвердили вот в областной администрации. Судя по всему, их агрессоров становится все больше, да. Ну и это, может быть, новые технологии, там, дроны-матки, да, мы тоже там некоторые такие гипотезы выдвигаем. Один из своих репортажей, который мы покажем в понедельник про те территории Черниговской области, еще одна приграничная с Российской Федерацией область, которые были под оккупацией в 2022 году. Там был реальный российский террор, доказанный, как и в Буче. Просто эти названия менее известны, да, в широкой общественности. В отличие от Бучи, угроза повторной оккупации там гораздо более реальна, россияне близко. Что там происходит, как люди смотрят на возможную активизацию?
Знаешь, что меня удивило? Вот когда мы ехали вдоль границы, вот у всех этих приграничных сел Черниговской области, там реально мало людей. То есть вот когда ездишь там по прифронтовым городам Донецкой области, Харьковской области, там везде в этих городах есть люди. То есть жизнь там бурлит, независимо от того, что там, что туда прилетает в эти города, что там рядышком война. Вот в эти приграничные села в Черниговской области там очень мало людей, очень много выезжает. Вот сейчас вы показываете как раз мой материал, часть моего материала. Это люди, которые просто выезжают за покупками туда, на волонтерских автобусах, потому что в эти села туда ничего не ездит. То есть это даже не Синьковка, которая ближе к границе, там приграничный населенный пункт, который уничтожен. А вот идешь по улице, улица целая в селе, например, ну там, 5 километров от границы, 7 километров от границы. Видишь, село как бы целое, но людей нет. Люди выезжали. Туда они ездят, нет логистики. Туда они ездят, там очень сложно пожарным, с медицинской помощью. Поэтому вот это тот факт, который очень сильно меня вот удивил. Я такого раньше не видел.
Угу. Ну, а люди как они там ожидают?
Люди боятся. Да. Люди боятся. Это вот как раз то, о чем говорит вот этот факт, что люди выезжают еще до того, до начала боев, сильных боев за их населенный пункт. Потому что они знают, что вдруг что, это оккупация, поэтому они очень, ну, они напуганы. Такую вот цивилизацию, вот бурлящую жизнь я увидел только вот населенный пункт Городня, это километров, наверное, 30 от границы, там довольно большой, ну, СМТ, ну, то есть городок.
Поселок городского
поселок
типа.
Городского типа. И там есть жизнь. Вот в те села, которые ближе к границе, очень мало людей.
Угу. Вчера к нам в эфир включался участник добровольного территориальной громады, формирования территориальной громады и замглавы Сумского райсовета Владимир Бицак. И он рассказывал, что бои идут на границе очень ожесточенные в разных точках Сумской области. Позавчера погиб там его побратим. Вот эти формирования сыграли большую роль в отражении агрессии России. В 22-м году гражданские оказывали большое сопротивление. В армии России буквально реально горела земля под ногами. Но ситуация изменилась. Вот даже, как ты говоришь, много людей просто уехала, потому что уже знают, что за собой несет Россия. Многие мобилизованы в армию, да, и, возможно, служат в других частях Украины, возможно, на Востоке. Как считаешь, вот какой потенциал у народного сопротивления сейчас? Может, там мужчины, да, как-то тебе высказывались?
Сложно оценить этот потенциал объективно до начала вторжения, потому что он показывает себя только когда уже боевые действия идут. Поэтому, конечно, многие люди, когда мы ездили вот по Черниговщине, они знаешь, так говорили, да, мы сдавали, вот так вот, ну там, сколько я колонн сдал, знаешь, так говорят. Вот тут колонна проезжала, я там насчитал 270 танков, и я там всех их сдал. А я спрашиваю, так а как, не страшно было сдавать? А мне мужчина так тихонько говорит, нужно быть аккуратным. Поэтому, очевидно, потенциал есть. Насколько он объективен, оценивать сложно.
Ну, люди могут рисовать, да,
могут это еще рисовать. Свойственно людям. Я об этом же так аккуратно пытаюсь сказать, потому что не все то, что говорят, то есть не вся та информация, она может быть правдивой. Но то, что это, знаешь, выносится в люди, то есть то, что это проговаривается, уже говорит об этом потенциале. Потому что на многих территориях Украины об этом так вслух не говорят. То есть вот я услышал такие, я слышал раньше много таких тезисов в Херсонской области на юге Украины, когда ее деоккупировали. И вот сейчас второй раз я это слышу в Черниговской области.
Ну, вчера от того же Владимира Бицака мы слышали о таких традициях повстанческих на севере Украины. Он говорит, что эти традиции живут, они просто в крови у живущих там людей. Боря, спасибо тебе большое.
Спасибо.
Будем показывать твои материалы в наших эфирах. Борис Сачалко, мой коллега с телеканала «Настоящее время», был в эфире радио «Донбасс Реалии». Ну и присоединяется к нам Валентин Бодрак, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения. Валентин, здравствуйте.
Добрый день. Очень рад быть участником ваших эфиров.
Очень рада вас видеть. Валентин, давайте немножко поговорим о суммах. Там в последние, ну, более недели вот это вот обострение, ну и все внимание переключено туда. И внимание и российских пропагандистских СМИ, и украинских СМИ, и мировых СМИ на север Сумской области. Сейчас вот эта уже так называемая буферная зона достигает 10 километров в глубину, если смотреть на карту Deep State, она буквально вчера обновилась. Ну и в Deep State допускают, что Юнаковка, село вот Хотинь, да, это такая вообще цель максимум, но Юнаковка это ближайшая цель, которую Россия пытается достичь. Там вокруг высоты, и оттуда можно суммы обстреливать FPV. FPV самый дешевый и такой достаточно эффективный способ уничтожения чего угодно, и пользуются этим обе стороны, и агрессор, и силы обороны Украины. Как думаете, зачем это происходит? Буферная зона – это уничтожить Сумы в переводе на человеческий с российского?
Ситуация на самом деле выглядит достаточно просто и достаточно печально. Путин, получив фактически легитимизацию, то есть Трамп, военного преступника и убийцу, фактически перевел в статус уважаемого лидера большой ядерной страны и так далее, да, с которым можно договариваться за столом переговоров. Поэтому Путин получил на геополитическом уровне возможность как приглашение к террору. И вот это приглашение к террору он сейчас реализовывает. На этом фоне получились очень серьезные геополитические сдвиги, потому что то, что сделала администрация Трампа за последние несколько месяцев, нельзя рассматривать оторвано от всего планетарного контекста. И, например, такие вещи, как отказ Китая поставлять Украине «Мавики», продавать Украине «Мавики», это тоже в одной цепи. Это Китай стал очень откровенно на сторону России, и ему это сейчас выгодно. И на фоне помощи России идет подготовка фактически нового театра военных действий в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На этом фоне на Европу возлагается как бы больше ответственность, но они, как мы видим, даже по решениям одной Германии, новое правительство, которое как будто бы проявляет решимость, на самом деле мы видим просто глобальную боязнь вступить в прямое противостояние с Россией. И чем, сразу скажу, чем больше эта боязнь, тем ближе это соприкосновение НАТО с Россией, и если не будут приняты ну, в общем-то, адекватные изменения в позиции Соединенных Штатов, то я думаю, что НАТО очень близок к распаду вообще. И сейчас вот именно так стоит ситуация. Поэтому рассматривать Сумы, рассматривать Харьковское направление мы не можем просто в контексте просто военного противостояния России и Украины. Сейчас происходят вот эти участки сейчас, это отражение всего геополитического процесса, который вот разворачивается, и, к сожалению, пока он разворачивается не в сторону, ну, как бы не на, будем говорить, не в сторону позиции Украины, а наоборот, здесь появляется все больше возможностей именно у России. Это и получение технологического превосходства, пусть временного, но оно существует и по беспилотным системам, и по возможности продолжать бомбардировки КАБами, использование боеприпасов, артиллерии и ракет, в конце концов, корейских, использование иранских технологий и, ну, глобальная активизация по развитию беспилотной техники. Вот это все, оно увязано в один узел. И, к сожалению, на этом фоне у нас происходит дальнейший раскол между фронтом и тылом. И мы это видим по тем, ну, совершенно ужасным, на мой взгляд, вещам, которые очень хорошо видят и чувствуют военные на фронте защитники, и вот эти вещи, они очень сильно влияют. Я имею в виду, это и провалы в закупках, да, те вот мы сейчас все цитируем, стараемся вспоминать то, что сказал Андрей Белецкий, уже командир уже третьего корпуса, который заявил, что первые месяцы вообще не поставлялись дроны. И получается опять нагрузка на фонды, нагрузка на волонтеров, то есть на простых украинцев, на общество украинское. И на этом фоне есть попытки открытия экспорта оружия. И вот сегодня упорные слухи о том, что министр Умеров, которому самому-то надо бы давно в отставку уже, он протаскивает бывшего заместителя министра Дмитрия Клименкова, руководителя Укрспецэкспорта. Если это случится, это, ну, просто совершенно, ну, недопустимая ситуация, потому что Клименков, по нему должно быть расследование за срыв минной программы, за то, что он давил на АОС и выделение денег одному предприятию, которое мы все стыдливо называем прифронтовое предприятие, которое сорвало минную программу, да, из-за которую руководитель этого предприятия сейчас задержан. Прикрываясь вот этими всеми программами, прикрываясь секретностью, происходят просто небывалые по своей ужасности вещи. И промышленный менеджмент ездит по Европе, подписывает совершенно ненужные меморандумы и соглашения, например, в Испании о совместном производстве боевых модулей, которые в Украине десяток своих боевых модулей, в то время как ракетная программа срывается, об этом президент говорит открыто, говоря на ставке о том, что будет отдельное финансирование баллистической ракеты. Это означает, что она сорвана, программа, что ее нет, этой баллистической ракеты, то, что обещал министр Сметанин в конце года. Сорвана программа, практически сорвана программа, была бы вообще на все 100%, если бы не Минцифры и позитивные успехи Федорова и Минцифры. Это, ну, светлое пятно здесь. А то, что делает промышленное министерство, это просто уму непостижимо. И сорвана минная программа, и боеприпасная программа в 2024 году, и в 2025 из-за безнаказанности. То есть одна безнаказанность порождает другую. Вместо того, чтобы привлечь к ответственности таких персонажей, как Сметанин и Камышин, они продолжают ручное управление, и риски срывов дальнейших программ развития мин и боеприпасов, они продолжаются, и на этом фоне, ну, просто выглядит удивительно.
Что Валентин, да, обозначили проблему. Давайте вы вот очень много, да, такую прям, ну, прям очень много проблем, да, и давайте немножко о хорошем. Ну, привез же Зеленский из Германии 5 миллиардов евро, ну, и сообщают о том, что деньги, часть этих денег будет вложена в производство украинских беспилотников «Лютый», «Фламинго», ракета-дрона «Барс». Ну, это, я понимаю, такой паллиатив, да, такая временная замена украинской баллистики, украинской крылатым ракетам. Но ведь хорошо.
Ну, это хорошо, конечно, но эта тенденция, скажем, их называют там ракета-дроны и все такое, пусть можно назвать их там мини или компактная крылатая ракета, но это все верно и все правильно. И Германия вслед за Литвой это делает. Но делает это почему? На фоне того, что она практически отказывается от того, чтобы дать ракеты «Таурус». Ну, а здесь тоже все находится как бы в такой круговой зависимости, потому что ракеты «Таурус» либо кустарно интегрировать в советскую авиацию, либо нам нужны тогда самолеты «Грипен» шведские, в которые интегрированы ракеты «Таурус». А шведские самолеты «Грипен» имеют, до последней версии, имеют американские двигатели. Опять же, зависимость от США. То есть здесь ситуация выглядит как? Европа всего боится, и вот эта вот боязнь Европы, она создает, ну, большие громадные проблемы. Но, конечно, вот эти выделенные ресурсы – это позитивно. Хотя это тот же паллиатив – выделенные ресурсы. Но хорошо, пусть так. Украинская промышленность доказала, в основном частная промышленность, доказала, что может выпускать, скажем, больше, чем… Ну, если украинский частный завод, который маленький и неведомый никому был до выпуска по 9 «Богдан» за месяц, да, то сейчас говорят о 20 самоходно-артиллерийских установках, и это пример, который, ну, в Украине есть и свой уже зенитно-ракетный комплекс, но давайте спросим, почему же «Мадинов», почему АОС не делает закупок, чтобы серийно производились эти зенитно-ракетные комплексы. Здесь, ну, к сожалению, приходится только, как это сказать, инсайдами оперировать о том, что не работает система закупок правильно, а сейчас еще и система продажи экспорта оружия не будет правильно работать, потому что, ну, если мы имеем таких менеджеров, как министр Умеров и министр Сметанин, ну, я думаю, к сожалению, вот это одна из причин глобальных, почему фронт продавливается, потому что они должны выполнить миссию обеспечения армии, но не могут ее выполнить. Ну и теперь мы, конечно, надеемся на частную промышленность, которая будет вот это заполнять, потому что все вот эти компактные крылатые ракеты – это частная промышленность, ну, и особенно есть даже интересное предприятие, которое, мы будем говорить так, построссийские, да, ну, когда, скажем, ракета, ну, назовем ракета «Рута», да, которая выпускается, и там еще ряд других ракет, которые штаб-квартира находится в Швейцарии, и «Дестинис», предприятие, которое возглавил и продвигает, ну, бывший, будем так говорить, россиянин, потому что человек, который разочаровался в российской политике, и эти вещи давно заказывает Украина, покупает и развивает. Это вот такие, работа с такими компаниями, это путь вперед, как бы, путь в развитие, но здесь ведь обидно, ну, а почему только, почему мы надеемся только на вот эти вот
начальников, да, мы, да, мы,
да, почему вот эти 58 уже миллиардов гривен, которые заплачены, почему за них не получены, не получено оружие, и никто за это не ответил. Меня волнует бескарность. Меня волнует больше всего бескарность. Вообще, ну, полный, ну, волюнтаризм и полная, абсолютно, ну, непонятная такая политика, за которую никто не отвечает.
Разберемся, постараемся разобраться в этом вопросе. Валентин, тут следующий этап переговоров украинско-российских намечается, причем достаточно интересный. Президент Украины Владимир Зеленский вчера буквально заявил, что российская сторона до сих пор не передала так называемый меморандум, да, который обещал Путин передать в разговоре с Трампом. Всем ни США его не видела, ни Украина не видела. Или ни Украина, ни Турция. Ну и приглашает, тем не менее, Москва, украинскую делегацию в Стамбул снова 2 июня обсуждать, наверное, меморандум они покажут на этой встрече, ну то есть так они планируют. И что интересно, спецпосланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог говорит, что Украине не следует отказываться от переговоров с Россией, даже если она не предоставит свой меморандум с предложениями о перемирии. Ну что, как это все будет выглядеть, какую игру играет Россия с вашей точки зрения, ну и Келлог, получается, невольно, ну и США подыгрывают России. Ну кто так ведет переговоры, да, когда одна из делегаций узнает условия на встрече уже, да, то есть они будут знакомиться с этим меморандумом и не обсуждать его?
Ну мы ведь превосходно понимаем, что Путин не настроен останавливаться, Путин будет идти дальше, и он это демонстрирует, и в переговорах он будет играть на затягивание. На затягивание, на то, чтобы дальше армия продвигалась вглубь территории Украины. Вот это вот ситуация, которую, ну, все давно уже понимают. И не случайно вот The Hill, такое авторитетное американское издание, ну, назвало вот эту позицию Трампа наиболее унизительной позицией американского президента перед врагом США – Путиным, да, вот приблизительно так это звучало. То есть критика Трампа нарастает, но это не мешает ему играть, как вы абсолютно верно сказали, играть на Путина. Как будет дальше? Ну, дальше будет, наверное, хуже, потому что буквально несколько дней тому появился, во-первых, уже американские структуры такие известные, авторитетные, которые имеют отношение к разведке, там, ну, и бывшие разведчики, я думаю, что и какие-то и действующие там участвуют в этом, потому что тот уже идут моделирование войны на территории Европы.
В данном, да, это случае, корпорация РЕНД, да, аналитическая, сделала вот такую вот выкладку, смоделировала, да, столкновение России и США.
И это ведь не просто так, это абсолютно это моделирование, которое еще больше, ну, там они, конечно, сделали вывод, что совместные силы США и Европейского НАТО будут доминировать в небе и в космосе, в космическом пространстве. А если не совместные, а если Трамп будет затягивать всякие решения, оставляя Европу самостоятельно действовать, и если то, что второй звид, будем говорить так, который вышел в армии Соединенных Штатов по поводу Китая, как будет Китай воевать. И там страшные вещи о том, что Китай подготовился уже к мультидоменной войне, и что преимущество США в одном из доменов не будет означать общего преимущества. И там речь идет об очень серьезных вещах, в том числе, если наложить эти выводы американских военных на те заявления о том, что Китай превосходит в гиперзвуковом оружии, о том, что Китай сейчас очень активно развивает свои возможности в космосе, недавно принял решение и начал развивать свою сеть разведывательных спутников, ну и так далее. Ядерное оружие, наращивание. То есть сегодня США не производит впечатления мирового лидера. Сегодня США не производит впечатления способности отстоять позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И на этом фоне идет возвышение вот этих двоих, которых сейчас показали, да, которые двое против Трампа.
Валентин, вы уже обозначили проблему агентства оборонных закупок, Минстротекпром, да, я вот к чему, у нас осталось буквально 3-4 минутки, что делать в этих условиях Украине, ну, вы показали, да, вот здесь всю совокупность проблем и очень мрачные перспективы.
Но я думаю, что здесь от президента требуется все-таки принятие решений в отношении своего самого близкого, да, это 5-6 менеджеров, да, вот это вот очень важно. Прежде всего, нужно немедленно поменять министра обороны и команду министерскую, которая, и ну, найти тех, кто сможет заботиться об армии адекватно. И немедленно поменять промышленный менеджмент, отстранив и отдалив прежде всего Камышина и Сметанина, которые в ручном управлении ну, уже превосходят, я не знаю, отстраняются достаточно опытные, сильные директора предприятий, такие как, скажем, завод «Артем Зимин» недавнее, при том, что мы за несколько месяцев предупреждали о том, что это совершенно недопустимые вещи. Но вместо этого на боеприпасную ракетную программу ставится человек, бывший руководитель Укроборонсервиса, который совершенно в этом деле не имеет опыта. Сейчас на Укрспецэкспорт вместо, например, Игоря Савулы, который доказал, что он может правильно управлять Укрспецэкспортом без всяких скандалов, в то же время как Умеров сделал, скандал о зловживаниях, ну, безумных зловживаниях компании «Спецтехноэкспорт». Умеров не провел никаких расследований, и никто за это не покаран. Вот это все мы что ждем? Мы ждем, чтобы... Ждем той ситуации, когда Сметанин, Камышин и Умеров станут Гладковским тем же, чем стал Гладковским для президента Порошенко. Но мы можем до этого на самом деле и не дожить, да, потому что ситуация с таким менеджментом, она угрожает. Это я почему об этом говорю так жестко и открыто? Потому что ситуация угрожает фронту, угрожает армии, угрожает тем, что Путин движется дальше. А я думаю, что переговоры реальные могут возникнуть только в районе осени, ближе к глубокой осени. Реальные какие-то события, связанные с тем, чтобы война пошла на убыль и на замораживание. Пока, к сожалению, еще один, может быть, позитивный момент – может произойти на саммите НАТО, может быть, в конце июня какое-то прозрение самого Трампа будет наступать, потому что его уже, в его, будем говорить так, команде такие люди, как Рубио, как министр финансов Бессетт уже, в принципе, слегка играют на Европу, как бы, и слегка играют на то, чтобы отвернуть ситуацию. Но если не произойдет изменений внешних в отношениях единства НАТО и внутренних в отношениях тому, как обеспечивать армию, потому что недопустимые вещи творятся сейчас в Министерстве обороны.
Валентин, да, поджимает время, спасибо, если что обратили. Обратили я наше внимание, постараемся в этом разобраться, но я думаю, что вы тоже, наша аудитория тоже обратит на вот это вот внимание. Действительно, приходилось слышать и от других экспертов, что вот эти вот проблемы с закупками, они в курсе и на Западе, да, и в этом есть проблемы с инвестициями в украинскую оборонную промышленность или деньги, в вопросе того, чтобы давать деньги Украине. Спасибо большое, Валентин. Саммит НАТО мы еще с вами, надеюсь, обсудим в преддверии него. Валентин Бодрак, военный аналитик, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, был вместе с нами. Друзья, я напомню, что через 45 минут состоится наш традиционный пятничный TikTok-стрим. Сегодня мы поговорим о том, как Кремль меняет Луганск, Донецкие города, попавшие под его власть в 2022 году. «Граду быть», написали оккупанты на стене школы в Луганске, изобразив в мурале российскую царицу Екатерину II. Ну, как мы видим, Россия продолжает оставлять свои следы на всем, чем можно. Стены зданий зарисовываются русскими мотивами, триколорами, портретами военных российских федераций и счастливых русских семей. Если вы живете в оккупации, поделитесь своими наблюдениями того, что у вас там сейчас происходит. Самое главное, отношением к тому, что там сейчас происходит. Тем более, что все это только повод для того, чтобы пообщаться с жителями оккупированных территорий. Итак, сегодня в 6 часов вечера в по Киеву и по Донецку и Луганску, заходите на наш ТикТок, ссылка в описании к этому видео. Ну а сегодня наш выпуск заканчивается. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Напомню, больше в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиособода.орг, вкладка Донбасс и во всех популярных социальных сетях. Ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Не забудьте подписаться на нас в Ютубе. Удачи и встретимся в Ютубе в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».